и ненавидит его всеми фибрами души. Фидлер, конечно же, еврей, а Мунт — нечто совсем иное, довольно взрывоопасное сочетание. «Мы решили, — сказал он, имея в виду себя и Гийома, — вложить Фидлеру в руки оружие, которым он уничтожит Мунта. И вам, мой милый Лимас, предстоит подвигнуть его на это. Разумеется, косвенно, потому что вы с ним не встретитесь, по крайней мере, мне хочется на это надеяться». И все расхохотались, в том числе и Лимас. Тогда это казалось не дурной шуткой, во всяком случае для такого остряка, как контролер. Должно быть, уже перевалило за полночь. Некоторое время они ехали грунтовой дорогой. Наконец остановились, и мгновение спустя на дороге показалось ДКВ. Выйдя из машины, Лимас заметил, что в ДКВ было уже три пассажира. Двое вышли, а третий остался, проглядывая при свете лампочки какие-то бумаги, худощавая фигура, почти неразличимая в полутьме. Они находились возле какой-то заброшенной конюшни, метрах в 30 стоял дом. При свете фар Лимас разглядел низкое строение из бревен и побеленного кирпича. Они направились к дому. Петерс и Лимас впереди, двое других следом. Третий пассажир все еще оставался в машине. У двери Петерс остановился, поджидая тех двоих. У одного в руках была связка ключей, и пока он возился с замками, его напарник стоял, руки в карманах, охраняя его. — Да, с ними шутки плохи, — заметил Лимас. — А что они думают насчет того, кто я такой? — Им платят не за то, чтобы они думали, — ответил Петерс, и, обернувшись к ним, спросил по-немецки. — Он идет с нами? Немец, пожав плечами, поглядел в сторону машины. — Придет, но он любит ходить в одиночку. Они вошли в дом. Человек с ключами шел впереди. Внутреннее убранство напоминало охотничий домик, кое-где старый, кое-где подновленный. Тусклые лампы под потолком слабо освещали помещение. На всем был налет казенщины, инструкции по противопожарной безопасности, канцелярская зелень стен, тяжелые пружинные замки, а в гостиной тяжелая, темная, исцарапанная мебель и обязательные портреты советских вождей. Для Лимаса такие отступления от принципа анонимности были верным признаком постепенного сращения отдела с бюрократией. Нечто подобное он замечал и в цирке. Петерс сел, а вслед за ним и Лимас. Они подождали минут 10, может быть, чуть больше. Затем Петерс обратился к одному из немцев. «Пойдите и скажите ему, что мы ждем, и принесите чего-нибудь поесть. Мы голодны?» А когда тот уже собирался выйти, добавил: «И виски пусть принесут, виски и стаканы». Немец пожал плечами и с явной неохотой вышел, не закрыв за собой двери. — Вы уже тут бывали? — спросил Лимас. — Да, несколько раз. — По какому поводу? — Вроде вашего. — Не совсем, конечно, просто по делам службы. — Вместе с Фидлером? — Да. — И каков он? — Петерс помедлил. — Для еврея совсем не дурен. В этот момент Лимас обернулся на шум и увидел в проеме двери Фидлера. В одной руке он держал бутылку виски, в другой — стакан и минералку. Рост примерно 1,70 м. Темно-синий костюм с длинным, не по фигуре, однобортным пиджаком. Вид довольно холеный, глаза карие и блестящие. Смотрел Фидлер не на них, а на охранника у двери. «Ступай прочь», — приказал он. В его немецком сквозил легкий саксонский выговор. «Ступай прочь и скажи напарнику, что он принес нам поесть». «Я уже говорил ему», — вмешался Петерс. «Им уже было сказано, но они и пальцем не пошевельнули». — Много о себе мнят, — сухо сказал Фидлер, переходя на английский. — Они полагают, что мы должны держать для этого прислугу. Фидлер провел годы войны в Канаде. Лимас вспомнил об этом, услышав его английский. Родители Фидлера были евреи-эмигранты из Германии, убежденные марксисты, и в 1946-м они вернулись на родину, исполненные решимости принять участие в построении сталинской Германии, чего бы им это ни стоило. — Здравствуйте, — сказал он вскользь Лимасу, — рад видеть вас. — Здравствуйте, Фидлер. Вот и кончилось ваше странствие. «Что вы имеете в виду, черт побери?» — вскинулся Лимас.